Добрый день, уважаемые коллеги. Может быть, заметили, сейчас был на съезде ФНПР, наша ведущая профсоюзная организация. Ну, несколько вопросов прозвучало, в том числе и вопросы, связанные с ситуацией на рынке труда и с продолжающейся задолженностью по заработной плате. Максим Анатольевич, что можете сказать на этот счет?
Ситуация на рынке труда, ситуация с занятостью остается достаточно стабильной. В прошлом году общая безработица, показатель которой мы считаем по методологии международной, составил 4,8% по году. Если брать предыдущие годы, 2012-2015, этот показатель составлял 5,2-5,5%. То есть, в принципе, мы достигли очень неплохих показателей по уровню безработицы. Первый квартал этого года эти тенденции продолжаются. В марте месяце порядка 4,7%, если сравнивать с мартом прошлого года, это 5%. То есть вот это снижение, тренд на снижение безработицы, он продолжается. Я хотел бы отметить то, что с этого года мы достаточно серьезно повысили пособия по безработице, и они составляют теперь максимальное пособие, составляет 8000 рублей, а для тех лиц, которые состоят в предпенсионном возрасте, это 11 280 рублей. То есть таких пособий высоких у нас никогда не было, были гораздо большие ограничения. В этой связи регистрируемая безработица, Владимир Владимирович, за первый квартал несколько увеличилась, потому что служба занятости стала более привлекательной с этой точки зрения, в том числе. Порядка 20% увеличилась регистрируемая безработица, но, как я сказал, что общая безработица, международный показатель, продолжает снижаться. То есть просто люди обращаются в службы занятости. Мы начали разворачивать программы обучения граждан предпенсионного возраста. Это новая программа, на нее выделено 5 миллиардов рублей. Сейчас уже порядка 9 тысяч граждан участвуют в этой программе, уже обучаются. Цель в этом году – это 75 тысяч человек. У меня нет никаких сомнений, что мы эти показатели выполним. Привлекли к этой работе организацию WorldSkills, будем проводить конкурсы «Навыки мудрых». Здесь очень тщательное отношение к этой категории, и лица, которые оказываются при какой-то сложной ситуации на рынке труда, в этом возрасте мы им уделяем особое внимание. Что касается заработных плат и выполнения указа майского 2012 года, прошлый год мы завершили практически со 100% результатом. Если брать все показатели, 85 регионов и 12 групп показателей по всем врачам, средний медицинский персонал, научные работники, то вот это, эти все показатели составляют 1020 позиций. По 1012 позициям выполнение было полное. Только в Мурманской области, в республике Тыва, в Пермском крае по отдельным позициям, вот это 8 позиций, произошли некоторые отклонения, но мы с этими регионами продолжаем работать. Что касается этого года, все деньги в бюджете федеральном, для федеральных бюджетников, они предусмотрены в полном объеме. Конечно же, может меняться ситуация с ростом дохода, за которым должны продолжать стремиться заработные платы этих указанных категорий, но мы будем смотреть по ходу года и, возможно, корректировать бюджет, но сейчас это в полном объеме. Региональная составляющая, я бы ее охарактеризовал следующим образом. У нас мы очень жестко отслеживаем обеспеченность регионами этой программы. Регионы, у нас есть 13 регионов, в которых пока наблюдается небольшой дефицит, но этот дефицит от общего объема потребностей регионов 100 миллиардов составляет порядка 6%. Мы исходим из того, что регионы доходы растут, и регионы смогут эту потребность покрыть до конца года. Если этого не произойдет, будем тоже помогать им из федерального бюджета. Что касается задолженности, Владимир Владимирович, на уровне 2,8-2,9 миллиардов рублей она стабилизировалась. Мы постоянно работаем с предприятиями, в основном с предприятиями, которые в банкротном состоянии, с ними работаем, с теми арбитражными управляющими, составляем графики. На контроле в Роструде 100 предприятий, которые мы тоже постоянно отслеживаем. Последнее решение очень важное, я вам докладывал, у нас была очень долгая задолженность в Приморском крае на заводе «Радиоприбор». Самая крупная задолженность, которая была. Было принято решение, правительство выделило финансовую помощь Приморскому краю. Я буквально вот на днях разговаривал с губернатором. В начале июня эта задолженность будет погашена. Это вот самый длинный такой хвост, который мы не могли эту тему решить.
Сколько там?
Подготовить там порядка 160 миллионов.
Сколько?
160 миллионов.
Ну, 160. Ситуацию... В Волгограде тоже 160.
Есть предприятия...
Завод буровой техники, там 164 миллиона.
Эти предприятия вот буквально недавно смотрели на российской трехсторонней комиссии, выбрали тоже такую тактику, вызываем на российскую трехстороннюю комиссию крупные предприятия и регионы, и выстраиваем с ними эту работу. Все это находится на постоянном контроле. Владимир Владимирович, подготовили проект закона, который нам, как нам кажется, позволит эту ситуацию тоже улучшить. Он связан с тем, чтобы предоставить право инспекторам по труду направлять исполнительные документы в Федеральную службу судебных приставов. И Федеральная служба судебных приставов будет, соответственно, осуществлять списание средств со счета работодателей. Законопроект, там два законопроекта, они всеми согласованы. Где-то в ближайшее время, я думаю, мы их несем в правительство сейчас. Дорабатываем их. Я думаю, это тоже нам позволит эти ситуации регулировать. Доклад закончен.
Хорошо, надо внимательно за этим следить. Но по крупным задолженностям работать отдельно, точечно просто. У нас началась подготовка к единому госэкзамену. Как идет эта работа?
Уважаемые коллеги, у нас даже уже один этап проведения единого государственного экзамена прошел, так называемый досрочный этап. Он проводился с 20 марта по 10 апреля. На этом этапе в досрочный период приняли участие 27 794 человека. При этом досрочники текущего года – это 1221. Остальные – это предыдущие года и возможности сдать ЕГЭ. Из 1221 ребенка 156 детей – это дети с ограниченными возможностями здоровья, дети инвалиды и инвалиды. Для того, чтобы они могли сдать в комфортных условиях единый государственный экзамен, было организовано 8 пунктов приема экзаменов на дому. Соответственно, что дети выбирали? Наибольшее предпочтение во время досрочного этапа было отдано русскому языку 43%, дальше профильной математике 36% и обществознания 31%. Во всех субъектах Российской Федерации, в принципе, работа была организована на достаточно высоком организационно-техническом уровне, каких-то серьезных сбоев не было. Мы в 4 субъектах Республики Калмыкия, Ставропольском крае, Пензенской и Ставропольской областях фиксируем, что в принципе никаких нарушений при проведении досрочного экзамена не было. Сейчас мы приступаем с 27 мая по 1 июля к основному этапу сдачи единого государственного экзамена. Сейчас на этот этап зарегистрировано 749 303 человека, из них 661 997 человек – это те выпускники, которые выпускаются в текущем году. Соответственно, в основной период ЕГЭ будут сдавать 6742 ребенка, также с ограниченными возможностями здоровья. Для проведения экзаменов будет задействовано 5713 пунктов приема экзаменов. Для участников, как я уже сказала, с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей инвалидов, будут организованы 352 пункта приема экзаменов на дому и 16 в медицинских организациях. Значит, как это организовано? Все аудитории, практически, в которых будет осуществляться сдача экзаменов, они охвачены онлайн-видеонаблюдением, практически 100%. Почему практически? Потому что в отдельных труднодоступных регионах под контролем Рособорнадзора там пока еще не все охвачено 100% видеонаблюдением, но там все тоже находится в режиме контроля. Значит, во всех пунктах приема экзаменов будет применена технология печати экзаменационных материалов в аудиториях, а в 8 регионах, как это и было на досрочном этапе, экзаменационные листы будут получать по закрытой части сети интернет. Значит, что касается здесь выбора выпускниками текущего года предпочтений по сдаче экзаменов. Мы наблюдаем рост популярности естественно-научных предметов. Если говорить о сравнении с прошлым годом, то в 2019 году очень серьезно растут участники ЕГЭ по биологии плюс 25 тысяч, по химии плюс 16 тысяч, по физике плюс 13 тысяч. И также в сравнении с 2018 годом очень серьезно возрастает направление по информационно-коммуникационным технологиям плюс 27 тысяч, иностранный язык, английский 18 тысяч и 15 тысяч история. Значит, должна отметить, что в этом году, в 2019-м, Республика Крым и Севастополь закончили переходный период, и они теперь так же, как вся страна, сдают ЕГЭ по общим требованиям. И в Республике Крым это у нас 6631 выпускник, и в городе Севастополь 2312. Значит, впервые в этом году в перечень языков, которые сдаются, добавлен китайский язык. И у нас 289 человек из 43 субъектов приняли решение сдавать в качестве ЕГЭ китайский язык. На прошлой неделе я провела селекторное совещание со всеми регионами. Мы обсудили тему подготовки для того, чтобы не было никаких сбоев. Обсудили тему там, где нужно взаимодействие с правоохранительными медицинскими организациями, чтобы все было в порядке. И в начале этой недели Рособорнадзор провел, по сути, такое обсуждение на горячей линии всех тех вопросов, которые волнуют как непосредственно учеников, так и родителей при сдаче единого государственного экзамена. На горячую линию поступило порядка 1000 звонков. Это меньше, чем в прошлом году. В принципе, наши граждане достаточно хорошо об этом осведомлены. И самые популярные вопросы – это перспективы развития ЕГЭ и процедура сдачи ЕГЭ в 2019 году. Сейчас, вот на протяжении всего этого периода майского, идет достаточно активная разъяснительная работа силами и самого Рособорнадзора, и его территориальных отделений, силами субъектов Российской Федерации, у губернаторов это находится на постоянном контроле. Мы надеемся, что процедура сдачи ЕГЭ пройдет в этом году без сбоев.
Хорошо. Татьяна Алексеевна упомянула Севастополь. Вы знаете, недавно встречался с представителями местных СМИ, и одна из участниц задала вопрос по поводу медицинских учреждений в Севастополе. Деньги, я знаю, есть. Так, решение принято. Где объекты-то? Когда они будут готовы? Представитель правительства недавно обсуждал эту тему с вами. Что там происходит?
Эти все проблемные действительно вопросы в Севастополе с строительством этой инфекционной больницы и 9 других объектов, так сказать, да, они находятся в поле зрения правительства, к сожалению.
Там инфекционная больница, она еще говорила о онкодиспансере, по-моему.
Онкодиспансер находится в стадии строительства. Ну, в целом, на территории Крыма в рамках федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя строится 56 объектов. 56 объектов здравоохранения. 42 на территории Республики Крым и 14 на территории города Севастополя. К настоящему времени в Республике Крым завершено строительством 41 объект, в том числе один объект находится в высокой степени готовности, это больница имени Семашко республиканская, которая должна осенью текущего года быть сдана в эксплуатацию. На территории Республики Крым из 14 5 объектов, Севастополь, 5 объектов завершены, 9 не начаты строительство. При этом все в нарушении согласованного графика, неоднократно актуализированного и так далее. Там по каждому объекту, так сказать, есть свои объяснения, но это объяснение. На самом деле, так сказать, там, объективных причин, чтобы это не сделать, там, так сказать, по моей оценке нет. Мы этим занимаемся, там, и по этой инфекционной больнице, но принималось в исключении из действующих правил и процедур, бюджетных процедур, принимались решения, то, чтобы ускорить это строительство, проектирование, там, так сказать, да, ничего не получилось. Полтора года в связи с тем, что была некачественная, по инфекционной больнице в частности, там, так сказать, была подготовлена некачественная проектная документация, полтора года экспертиза шла. Нарушение, опять же, процедур прохождения экспертизы там неоднократно продлевалось, не выдавалось отрицательное заключение в процессе экспертизы на, ну, там, на 90%, вот есть справка конкретные, там, так сказать, технические замечания, замечания по сметной стоимости там, и так далее. На последнем совещании, которое было у представителя правительства, ну, взяли очередные обязательства с губернатора начать строительство этой больницы инфекционной.
Взяли очередные обязательства с губернатора?
С губернатора, конечно. Он заказчик является, он отвечает за это. Там, ему оказывается всяческая помощь. Там, понятно, из этого общего там, 4-летнего срока у нас, конечно, год заняло принятие решения в 2015 году, год заняло принятие решения по поводу выделения денег на строительство этого объекта. Ну, в 2015 году была сложная ситуация с федеральным бюджетом. В последующем, так сказать, да, все было там, в январе 2018 года были выделены деньги, включено в программу, 12 февраля подписано соглашение, перечислена субсидия, но опять же с отступлениями от действующего жесткого порядка. Мы не имели права, в принципе, там, так сказать, включать эту программу и выделять деньги. Сделали исключение для того, чтобы скорее двигаться. Тем не менее, вот, там, так сказать, да, качество этой проектной документации было такое, что потеряли еще полтора года на проверку. Вот сейчас.
Деньги,
естественно, деньги в 2018 году, там 400 миллионов рублей, которые были предусмотрены, не освоены. На 2019 год сконцентрировали деньги, теперь 600 миллионов рублей, там, так сказать, вот обязательства.
Они были не освоены и были возвращены в бюджет?
Да, конечно. Это, там, к сожалению. Там,
то есть деньги вернули в федеральный бюджет?
Деньги вернули в федеральный бюджет. И в текущем году перераспределили там деньги из других объектов. Заранее, вот сейчас в весенних поправках бюджет, там, так сказать, значительная часть средств будет перераспределена на другие цели по федеральной целевой программе. Но для этой больницы деньги предусмотрены. В годовом измерении больше, чем это было в 2018 году.
Хорошо. Ну, доложите мне потом, как идет работа.
Да,
через пару месяцев. Хорошо. Михаил Михайлович, у нас началась в апреле, да, стартовала пятая программа фундаментальных исследований Мирового океана. Как организована эта работа? Несколько слов скажите, пожалуйста.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, действительно, в апреле мы начали очередную программу исследований. Эта программа подготовлена Межведомственным научным советом при руководстве Российской академии наук. Всего на 2019 год запланировано 30 морских научных экспедиций, порядка 700 судосуток будет проведено. Половина исследователей – это молодежь, это нас радует. Ключевые направления, научные направления, которые включены в эту программу – это вопросы геологии, биогеохимии, климатических изменений, оценка развития опасных природных явлений, таких как цунами, тайфуны, особенно актуально для Дальнего Востока, оценка экосистемы Мирового океана и оценка биоресурсного потенциала российских морей. Также одним из важнейших направлений работы является поиск новых физиологически активных веществ. Ежегодно расширяется география проведения этих экспедиций. В этом году это моря Северного Ледовитого океана, Северная Атлантика, Балтика, северо-западная часть Тихого океана, Берингово, Японское, Охотское море, безусловно, Черное море и Азовское. Первые две экспедиции начались в апреле, они уже сегодня завершаются. Мы работали в Баренцевом море вместе с Росгидрометом, в Черном море вместе с Росрыболовством. И это радует, что организовано межведомственное взаимодействие, эти экспедиции вызывают действительно интерес. Еще одна новация текущего года – привлечение к этим экспедициям университетов. Так называемый проект плавучего университета, где помимо научных сотрудников, традиционно работающих в экспедициях, будут участвовать и студенты, магистранты, аспиранты наших университетов.
Сколько в процентном отношении примерно молодых людей участвует в
экспедициях? Всего в рамках программы 50% это будет молодежь. 50%. То есть половина это будет молодежь, соответственно, с нашими планами. Будем всячески содействовать, чтобы эта цифра постоянно, безусловно, увеличивалась. Понимая, что морские экспедиции – это дорогостоящий проект, мы реализуем его на принципах координации. Центр коллективного пользования управляет, собственно, непосредственно кораблями, и Единый научный совет координирует исследовательскую программу и повестку. Уважаемый Владимир Владимирович, могу сказать, что по результатам фундаментальных исследований в Мировом океане Россия уже сегодня является одним из лидеров в мире. И те планы, которые у нас есть на ближайшие несколько лет, позволят это лидерство не просто укрепить, но еще и позволят вырастить новое поколение исследователей, которые благодаря этим программам точно станут ведущими и признанными во всем мире.
А еще раз, сколько всего морских экспедиций должно быть выполнено в рамках вот этих мероприятий?
В этом году 30, на ближайшие несколько лет более 200 экспедиций.
Хорошо, спасибо. Так, давайте поговорим о главном вопросе, ради которого мы сегодня собрались, о социальной поддержке инвалидов. Пожалуйста. Максим Анатольевич.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, вы проводили встречу с инвалидами в конце 2018 года, и на этой встрече были даны ряд поручений. Я хотел бы коротко рассказать о том, как мы двигаемся в этом направлении, имея в виду, что ключевой задачей, безусловно, видим перед собой упрощение процедур предоставления инвалидности, их объективизацию, максимальную поддержку граждан с инвалидностью, возможность предоставления услуг в удобном для инвалидов формате. То есть вот основной вектор он связан с тем, чтобы сделать гораздо более комфортным предоставление различных услуг. Что для этого сделано с точки зрения признания инвалидности? Раньше фактически после того, как гражданин, который претендует на инвалидность, проходил все медицинские обследования в учреждениях здравоохранения, он фактически вот с кипой различных документов, справок и так далее отправлялся в медико-социальную экспертизу. И у нас было очень много нареканий по поводу совершенно разных сюжетов в этом направлении. Что мы сделали? Сейчас выпущен документ правительственный, который обязует учреждения здравоохранения все результаты, которые проведены, результаты обследований, направлять за подписью главного врача в учреждение медико-социальной экспертизы. То есть теперь инвалид освобожден от этой необходимости ходить с большим объемом бумаг. При этом это обязательство сейчас существует для учреждений здравоохранения в бумажном виде, но мы уже начали это все приводить в электронный формат, в электронный документооборот. Уже 26 субъектов Российской Федерации в эту работу вписали, уже начали эту работу, подключаются максимальные учреждения здравоохранения. Задача в соответствии с дорожной картой где-то к середине 2021 года обеспечить 100% электронный документооборот между учреждениями здравоохранения и медико-социальной экспертизы и избавить здесь человека от этой необходимости. Кроме этого, зачастую что происходило? Не урегулирована была процедура проведения обследований. И человек ходил от учреждения медико-социальной экспертизы в учреждение здравоохранения несколько раз. Мы скоординировали и прописали, утвердили это приказом совместным с Министерством здравоохранения в начале этого года, по каким, какие обследования необходимо для того или, той или иной инвалидности. И теперь нельзя от этого отступить. Теперь уже инвалид не должен, и такого уже не должно происходить на практике, конечно, эксцессы, наверное, какие-то бывают, но полный перечень обследований изложен, и никто не должен его менять. Также теперь не нужно подавать заявление в медико-социальную экспертизу. Буквально вот на днях 16 июня Дмитрий Анатольевич подписал постановление правительства, в соответствии с которым момент обращения гражданина в медицинскую организацию для прохождения обследования – это уже момент фактически заявления, которое подает человек на инвалидность. Второй раз не надо ничего делать. И это тоже, как нам представляется, упростит все эти процедуры. Владимир, работаем по направлению, связанному с предоставлением бессрочной инвалидности сразу при обращении гражданина. По таким заболеваниям, как синдром Дауна, цирроз печени, слепота, глухота, слепоглухота, детский церебральный паралич, фенилкетонурия, установили, что бессрочная инвалидность не просто устанавливается как бессрочная, но и устанавливается при первом обращении. То есть здесь тоже этот барьер снят. Сейчас вводим и работаем над процедурой заочного назначения инвалидности при очевидных заболеваниях, прописали процедуру, это утверждено в документах, в соответствующих приказах, что не надо вообще просто приходить в медико-социальную экспертизу, это будет гораздо проще и комфортнее для граждан с соответствующими заболеваниями. И у нас за прошлый год на практически 45% вот эта процедура предоставления в заочном порядке, на 45% количество случаев таких увеличилось. Это означает, что просто в этом была потребность, мы это сейчас сделали. Сейчас обсуждаем с родительским сообществом, ну, фактически уже завершили это обсуждение по поручению Татьяны Алексеевны Голиковой, о том, чтобы детишкам, у которых есть сахарный диабет, инвалидность назначать бессрочно до 18 лет, ну, то есть до достижения взрослого возраста. Сейчас это до 14 лет. Обсудив, очевидно, что и до 18 лет детям, безусловно, необходима помощь родителей в приеме пищи, в дозировке инсулина и так далее, и так далее. И здесь, конечно, необходимо это решение принять. Мы уже такой проект приказа, согласованный с Минздравом, направили в Минюст. Надеемся, что он будет в ближайшее время зарегистрирован. Сокращаем сроки признания инвалидности при оказании паллиативной медицинской помощи, тот закон, который долго обсуждался, тоже сейчас мы вместе с Минздравом уже подошли к окончательной стадии решения этого вопроса. Технические средства реабилитации предоставляются теперь в течение 7 дней. Вот сейчас, когда у нас будет завершена работа над приказом, инвалидность будем назначать не в течение 30 дней процедуры, а в течение 3 дней. То есть тоже максимально пытаемся это сделать. Важное направление, я считаю, что тоже здесь у нас сейчас уже сделаны определенные шаги, и в предстоящем эта система будет достаточно серьезно разворачиваться. Мы создали реестр инвалидов, но этот реестр – это не просто работа чиновников, чтобы иметь учетные записи. На основе этого реестра мы уже с этого года начали назначать пенсии по инвалидности в автоматическом режиме. То есть инвалидность присвоена в медико-социальной экспертизе, эта информация моментально отражена в реестре, это является основанием для назначения пенсии. То есть тоже мы пытаемся снять вот эти все лишние походы и ненужные походы по учреждениям. Но сейчас еще у нас один законопроект, он в Думе в первом чтении принят. Надеюсь, что мы его в весеннюю сессию, я уверен в этом, что мы его в весеннюю сессию примем окончательно. Суть его заключается в том, что не только пенсионный фонд будет пользоваться данными реестром, но и различные учреждения без справки, без индивидуальной программы реабилитации по признаку того, что человек, отметка о нем есть в реестре, он уже может получать услуги необходимые и получать технические средства реабилитации, санаторно-курортное лечение, услуги сурдоперевода, не предоставляя каких-либо документов на основании информации реестра. Там потребуется внесение тоже достаточно большого количества изменений в нормативные акты. Будем оперативно эту работу реализовывать. А в последующем, Владимир Ильич, у нас еще сейчас разворачивается очень плотно работа с коммерческими структурами. То есть не только те, которые предоставляют госуслуги. Сейчас Аэрофлот, банки, российские железные дороги, различные торговые сети, увидев, что такой инструмент есть, они сейчас к нам обращаются с тем, чтобы мы им предоставляли эту информацию, потому что сейчас, так как это не госуслуга, а коммерческая услуга, они этого доступа не имеют. Мы сейчас продумываем, как обеспечить охрану персональных данных, но в принципе это будет тоже упрощением. Такое решение, я думаю, что мы с Минкомсвязи в ближайшее время найдем. Несколько слов о технических средствах реабилитации. С этого года расширили перечень ТСР для лиц с слепоглухотой. Это брайлевские дисплеи, программное обеспечение, финансовые ресурсы для этого достаточны. Я хочу сказать, что мы за последние годы на 10 миллиардов увеличили обеспеченность ТСРами. Это буквально где-то за 5 лет с 20 до 30 миллиардов рублей сам объем финансирования достаточно серьезным образом увеличен. И сейчас мы подготовили проект закона, который в правительстве согласован. Сейчас мы его согласовываем с администрацией президента. Идея заключается в том, чтобы уйти от конкурсных процедур, потому что достаточно большая специфика проведения конкурсов, очень много изделий, которые требуют, ну, что называется, индивидуальной настройки. Идея закона заключается в том, что человеку будет предоставляться некое право, сертификат, запись учетная в казначействе, обеспеченная, соответственно, средствами в федеральном бюджете, и через карту МИР в любой точке, которая торгует техническими средствами реабилитации, человек в пределах этого объема может самостоятельно приобрести техническое средство реабилитации, то, которое ему нужно с учетом его индивидуальных особенностей. Тем самым мы сможем фактически в большей степени индивидуализировать программу обеспечения ТСР. Вот такой законопроект позволит нам дальше, в принципе, продвигаться в этом направлении. Мы его обсуждали с общественными организациями, они его так горячо поддерживают, честно говоря. Постараемся его максимально тоже быстро реализовать. Много стараемся сделать по вопросам занятости инвалидов. В этом году вступил в силу закон о занятости, поправки, которые ввели проактивный формат работы с инвалидами, то есть фактически и такую услугу, как сопровождаемая занятость. То есть теперь инвалид, когда обращается в службу занятости, а мы пытаемся переориентировать службы занятости на то, чтобы они с момента обращения инвалида в медико-социальную экспертизу с ним работали, чтобы это все происходило в таком, в проактивном режиме. Этот закон начинает работать, будем тоже докладывать и развивать это направление. Готовим новую редакцию программы «Доступная среда». Владимир, вы приняли решение о том, чтобы ее продлить. Правительство приняло постановление по этому поводу. Сейчас готовим этот проект, сосредоточимся в основном на вопросах реабилитации инвалидов, на вопросах, связанных с такими чувствительными темами, которые ставят перед нами общественные организации инвалидов. Это программа сопровождаемого проживания, то есть это такая интеграция инвалидов в общество, инвалидов, которые могли бы с помощью различных государственных структур, некоммерческих организаций гораздо более самостоятельно, в том числе и проживать, и работать, трудиться и так далее, и так далее. И хотел бы сказать, что с 1 июля вы подписали указ, правительство предусмотрело соответствующие финансовые средства в исполнении вашего послания. С 1 июля повышается денежная выплата семьям, которые ухаживают за детьми инвалидов, с 5,5 до 10 тысяч рублей. Этот указ вами подписан, средства предусмотрены. 1 июля эта программа начнет работать. Доклад закончен.
Спасибо. Денис Валентинович, есть что добавить по техническим средствам реабилитации отечественного производства?
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый коллеги, разработка и производство товаров, технологий для обеспечения инвалидов и маломобильных граждан реализовывается в рамках стратегии развития реабилитационной индустрии. Перед индустрией стоит задача охватить техническими решениями все основные сферы жизнедеятельности инвалидов. С этой целью нами определены 14 ключевых направлений, для развития которых при участии федерального бюджета сегодня реализовывается 26 инвестиционных проектов. У вас как раз на столе есть сводная информация об этих проектах. Уже начиная с текущего года выходит серия производства цифровых слуховых аппаратов российского производства, интеллектуальные протезы, новые виды ортезов, ортопедическая обувь и адаптивная одежда, в том числе для детей-инвалидов. Еще 35 проектов разработки мед-изделий для реабилитации мы поддержали через госпрограмму «Фармамед». С участием государства российские производители готовят к выводу на рынок импланты для исправления различных видов патологий. И помимо специализированной продукции мы также фокусируемся на разработке комплексных решений для помощи инвалидам и маломобильным гражданам. Прежде всего, это адаптированная под их нужды система «Умный дом», а также находится в разработке прототипный телемедицинский комплекс который обеспечит дистанционную диагностику по широкому спектру параметров, не выходя из дома. Для развития в нашей стране комплексной реабилитации промышленность завершает работу по созданию быстровозводимых модульных решений. Это касается и универсальных тренажерных залов, и кабинетов ЛФК, а также специализированных плавательных бассейнов. В целом на реализацию проектов развития отрасли за последние 3 года привлечено более 8 миллиардов рублей, что придает существенный импульс к ее росту. По итогам прошлого года производство продукции реабилитационной направленности увеличилось на 6,5%. Что важно, что количественный рост сопровождается качественными структурными изменениями потребления. Все большим спросом пользуются не только традиционные устройства обеспечения жизнедеятельности, но и решения для активной жизни. Это способствует ускоренной интеграции инвалидов в социально-культурную среду. Не менее важно усилить работу по повышению пользовательских и технических характеристик выпускаемых в нашей стране продукции. В рамках этой работы по вашему поручению уже принято решение о поддержке проектов апробации и опытной эксплуатации инновационных реабилитационных товаров с участием самих инвалидов. Кроме того, на базе ЦИТО реализуется уникальный для России проект по индивидуальному изготовлению ортопедических аппаратов. Чтобы отсечь от рынка некачественную продукцию, мы ведем подготовку к началу эксперимента по маркировке технических средств реабилитации, и уже с 1 июля мы планируем внедрить такой механизм в отношении кресел-колясок. В заключение хотел бы отметить, что у нас в этом году будет проходить очередной форум «Надежда на технологии», где будет представлена и продукция, и технологии, которые будут использоваться не только для выполнения национальных проектов, но и имеет хороший спрос на внешних рынках. Только за прошлый год экспорт увеличился по этому направлению в 2,5 раза. Спасибо.
Вы упомянули об образовании инвалидов. Вопросы доступа инвалидов к качественному высшему образованию – одни из наиболее важных и существенных. Михаил Михайлович.
Уважаемый Владимир, уважаемые коллеги, нормативно-правовые документы в России приведены в полное соответствие с международными обязательствами, с Конвенцией Организации Объединенных Наций. Говоря о доступности образования и равных правах на доступ к образованию, мы всегда держим в фокусе 3 составляющие образовательного процесса. Это, безусловно, поступление, обучение и трудоустройство выпускников. В рамках поступления сохранена специальная квота, которая отводится для поступления как раз граждан с особенностями здоровья, а также правилами приема зафиксированы те особенности проведения вступительных испытаний, которые вытекают из тех особенных требований, которые есть у этих людей. Кроме того, должен сказать, что дети и инвалиды, а также инвалиды первой и второй группы имеют право обучаться на подготовительных отделениях в вузах за счет средств федерального бюджета. Эта программа также продолжена. В последние годы было принято ряд достаточно важных решений, которые позволяют повысить доступ к высшему образованию. Первое. Отменено требование представления обязательной рекомендации медико-социальной экспертизы для обучения в соответствующих университетах. И второе, сняты ограничения на количество университетов, в которые можно подавать документы. Сейчас это на равных условиях. В 5 университетов можно подать документы и на 3 образовательные программы в каждом из них. Одинаково для инвалидов, для граждан, поступающих на иных основаниях. Правилами приема предусмотрены дополнительные преференции для победителей конкурса проекта «Обилимпикс». Сайты университетов наполняются информацией о создании условий, необходимых как для поступления, так и для сопровождения в процессе обучения. Могу сказать, что по цифрам прием ежегодно увеличивается. В 2016 году поступило 6 тысяч человек, в 2018 году уже 7,5. Думаю, что в этом году мы начинаем в ближайшее время приемную кампанию. Показатели будут также улучшаться. Общее количество обучающихся по всем программам сейчас практически 23 тысячи человек. Тем не менее, мы понимаем, что здесь есть что еще совершенствовать. Все-таки детей в школе, наверное, обучается больше. Но тут на месте нужно работать над мерами дополнительной профессиональной ориентации, в том числе по всей системе образования. С точки зрения процесса обучения, пристальное внимание уделяется созданию безбарьерной среды. Это касается и физической инфраструктуры объектов. Могу сказать, что уже сегодня более 2000 объектов приведены в полное соответствие со всеми требованиями. 4000 объектов у нас в работе. В ближайшее время они будут также доведены до необходимых условий. Финансирование образования для этой категории обучающихся ведется на основании повышенных нормативов. Это все у нас обеспечено бюджетными проектировками, с Минфином все согласовано. Развитие цифровой образовательной среды также проводится с учетом требований отдельных категорий граждан, где должны быть учтены разные особенности, касающиеся и освоения образовательных программ, и в том числе сдачи экзаменов. Пристальное внимание должно уделяться вопросу подготовки кадров для работы с инвалидами. Это касается и подготовки педагогов, и подготовки специалистов для рынка труда, которые в последующем в рамках своей профессиональной деятельности будут работать с отдельными категориями граждан, должны владеть этой спецификой. Набирает обороты проект инклюзивного добровольчества. Это проект, который фактически зародился в рамках молодежной инициативы. Мы его реализуем совместно с Росмолодежью, когда студенты сами в своей среде запускают проекты социальной активности и помощи, поддержки своим сверстникам. Вопросы трудоустройства, наверное, наиболее трудные в этом вопросе. Мы совместно с коллегами из Минтруда подготовили типовую программу, которая должна обеспечивать разработку лучших практик сопровождения трудоустройства выпускников образовательных организаций. На сегодня сформированы ресурсные учебно-методические центры, они работают в системе Миноборнауки, Минздрава, Минкультуры, Минспорта, Минтранса, Министерства сельского хозяйства и имеют порядка 370 вузов-партнеров в различных регионах. Эти вузы должны отработать в практическом плане необходимые практики сопровождения трудоустройства. Уже запущен портал «Инклюзивное образование» в Российской Федерации, на котором представлены и эти практики, и истории успеха отдельных выпускников, кто как смог себя реализовать на практике. Также создаются центры коллективного пользования для специальных технических средств на базе этих университетов. И сейчас отдельная задача, мы вместе с Министерством труда, с Пенсионным фондом, с налоговой службой достраиваем систему мониторинга трудоустройства наших выпускников в целом и в том числе с особенностями здоровья. В преддверии вступительной кампании мы направили дополнительные рекомендательные письма в университеты с просьбой обратить внимание на необходимость создания всех специальных условий, которые требуются для поступления этой категории граждан. Также будет организована горячая линия в министерстве, куда можно будет обратиться по любым вопросам, связанным с поступлением. И сформирован совет на площадке Министерства науки и высшего образования, куда вошли представители заинтересованных ведомств, ведущих научных и образовательных организаций, представители общественности. Спасибо.
Хорошо. Смотрите, что хотел бы сказать в завершение. Вопрос о социальной поддержке инвалидов – это не проходной вопрос, не дежурный. И дело не только в том, что он касается судеб миллионов людей. Сколько у нас по последним данным? Почти 12 миллионов человек. Но дело даже не в том, что он касается этот вопрос вот этих почти 12 миллионов человек. Хотя, конечно, это для них первостепенное значение имеет. Он касается всего общества. Отношение к инвалидам – это важнейший показатель зрелости общества, его консолидации и жизнеспособности. Здоровое общество никогда не допустит пренебрежительного, поверхностного отношения к инвалидам и к людям, которые нуждаются в поддержке со стороны государства в связи с ограничениями здоровья. Вот. И камертон в этом, конечно, государство само и должно задавать, камертон этого отношения, и правительство прежде всего. Поэтому эти вопросы будем держать на контроле постоянном и возвращаться к вопросу о том, как мы исполняем принятые решения. Спасибо.